С новостями часа нас познакомила Евгения Мельникова, и, как всегда, в это время теперь с новостями погоды нас будет знакомить Полина. Полина, вроде все налаживается, и можно уже гулять на улице сколько угодно, но хочется, вот, чтобы вы совсем укрепили нас вот в этой
Никита,
благой вести.
Я боюсь, что я вас огорчу, потому что синоптики прогнозируют, что в выходные как раз нас ждет похолодание. А сегодня в Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, температура днем около 13-15, по области около 11-16 тепла, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В выходные дни конкретное понижение температуры, временами возможны даже осадки, возможен снег. В Санкт-Петербурге утром осадки в виде дождя и мокрого снега, температура днем около 5-7 градусов тепла.
Ну и несмотря на грустные вести о погоде, мы продолжаем в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем мы будем говорить в ближайшие полчаса.
Разгон митинга и массовые беспорядки в Бишкеке. Власти и оппозиция обвиняют друг друга. Забастовки рабочих в Санкт-Петербурге. Самые любимые профессии американцев.
И сразу к одной из актуальнейших тем сегодняшнего дня. Накануне вечером в Бишкеке прошли столкновения милиции и оппозиционных митингующих. В результате сотрудники правоохранительных органов с помощью слезоточивого газа и шумовых гранат разогнали митинг на центральной площади.
Оппозиция обвинила власти в организации провокации, власти же обвиняют оппозиции в организации массовых беспорядков. По данному факту Генеральная прокуратура намерена возбудить уголовное дело, передает наш корреспондент в Бишкеке Султан Каназаров.
С 11 апреля оппозиция в Бишкеке проводит бессрочную акцию протеста по требованию отставки президента Курманбека Бакиева, обвиняя его в нежелании идти на реформы. 19 апреля митинг оппозиции начался, как обычно, в 16:00 вечера. Сразу было заметно, что митингующие чуть более решительнее, чем обычно. К тому же оппозиция объявила, что 19 апреля будет решающий день митинга, когда президент Бакиев уйдет с поста. Ближе к вечеру, когда часть митингующих вплотную приблизилась к зданию Дома правительства и начала закидывать камнями сотрудников милиции, лидеров оппозиции с митингующими не оказалось. Сразу же после этого милиция, применяя слезоточивый газ и шумовые гранаты, начала оттеснять манифестантов от Дома правительства. Вот что рассказал нам после разгона митинга министр внутренних дел Болотбек Ноғойбаев, лично руководивший операцией.
Значит, я пошел, попытался пойти на переговоры, представился через громкоговоритель, сказал, что я министр внутренних дел, я прошу всех разойтись, я прошу не бесчинствовать, что нашему сотруднику попали уже камнем по голове. На что они, значит, кинули в меня камни. Значит, после этого мы были вынуждены строем выйти и попытаться остановить их. Значит, они стали нас забрасывать камнями, мы применили спецсредства. Применили шумовые гранаты, применили газ, практически мы площадь. В общем-то, очистили.
Также глава МВД сообщил, что Генеральная прокуратура намерена по факту о массовых беспорядках возбудить уголовное дело. Оппозиция сразу после разгона демонстрации созвала пресс-конференцию, где заявила, что столкновения с милицией были спровоцированы специально подготовленными группами, которыми руководил брат президента Джаныш Бакиев, говорит оппозиционный депутат Мелисе Чимханов.
Мы завтра попытаемся их найти. Зафиксировали близких людей, брата президента Джаныша Бакиева. И в основном усердствовали вот эти 100-150 человек.
Другой оппонент президента, руководитель Объединенного фронта оппозиции Феликс Хулов, заявил, что власти искали повод разогнать оппозиционный митинг. И этот повод был найден, как будто бы сторонники оппозиции намеревались захватить здание Дома правительства. Всю ответственность за результаты произошедшего Феликс Хулов возлагает на власти.
Этот повод, это примерно как повод с поджогом Рейхстага. Аналогичные методы используются и сегодня в нашей стране. Поэтому ответственность, прежде всего, лежит на власти, которую это организовали.
Заявил лидер Объединенного фронта оппозиции Феликс Хулов. После того, как центральная площадь была освобождена от митингующих, милиция разобрала установленные там палатки и юрты. Сразу после этого премьер-министр Алмазбек Атамбаев, назначенный на эту должность, будучи ярым оппозиционером, созвал полевую пресс-конференцию прямо на центральной площади. Отвечая на обвинения оппозиции о провокации со стороны властей, премьер Атамбаев сказал, что как раз и лидеры оппозиции являются провокаторами.
кто объявил, что сегодня решающий день, когда власть перейдет там от Бакиева к другим людям? Кто настроил людей? Кто настроил мальчишек 14-летних? И кто сбежал? Кто провокатор?
Ранее оппозиция заявляла, что президент Курманбек Бакиев, будучи родом с юга страны, пригнал в поддержку себе милицию с южных областей. Оппозиция же практически полностью состояла из лидеров выходцев севера республики. Так, по мнению члена оппозиции, экс-министра МВД Омурбека Суваналиева, южная милиция с особой жестокостью разогнала митинг северной оппозиции.
Поэтому, что штурмовала, это и есть та группа, которая приехала с южных отделов внутренних дел. Поэтому так и жестоко начали расправляться с демонстрантами, с мирным митингом.
По мнению наблюдателей, это очень тревожный знак, так как с подачи оппозиции жители севера страны могут воспринять разгон митинга как противостояние южной власти и северной оппозиции, и уже вооружившись региональным принципом, включиться в противостояние. Поздно ночью 20 апреля центральная площадь Бишкека полностью освобождена от вещей митингующих там с 11 апреля людей. Пока неизвестно, куда делись более 2000 сторонников оппозиции, приехавших с регионов страны. Пока информация о беспорядках и мародерстве не поступала. В результате разгона митинга всего госпитализировано 6 человек со средними травмами, не угрожающими жизни. Султан Каназаров специально для Радио Свобода из Бишкека.
И я коротко расскажу о главной теме утреннего эфира. Признание НБП экстремистской организации, форум «Другой России», об итогах марша несогласных и о необходимости принятия решения о едином кандидате на президентских выборах сегодня в центре нашего внимания. Чуть позже мы подробнее вернемся к главной теме. И вот вопрос, который мы сегодня предлагаем нашим слушателям. Как вы относитесь к движению «Другая Россия»? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Ну а пока мы начнем обзор сегодняшней российской прессы. Рядом с нами в студии Валерия Шабаева. Лера, доброе утро.
Доброе утро, Полин. Доброе утро,
Никита. Что у вас есть что-то о событиях в Киргизии?
Да, газета «Время новостей» успела отреагировать. Вчера поздно вечером в Бишкеке загремели взрывы, пишет издание. Это произошло на 9-й день бессрочного митинга киргизской оппозиции, требующей отставки президента Бакиева и проведения досрочных президентских выборов. У Белого дома, как называют в киргизской столице, резиденцию правительства и президента, взрывались светозвуковые гранаты и гранаты со слезоточивым газом. Так стоявшие в оцеплении Белого дома ОМОНовцы отреагировали на попытки группы из двух десятков митингующих спровоцировать драку с милиционерами. Киргизская оппозиция прослезилась. Первая полоса газеты «Время новостей». Новые известия пишут, в подмосковных Химках разгорается громкий скандал вокруг фактического сноса монумента защитникам Москвы в годы Великой Отечественной войны. Эта тема также стала темой центральной первополосной публикации на первой в российской газете. Вчера утром в Химках рядом с проходной НПО имени Лавочкина исчез монумент летчикам, сбитым в подмосковном небе в годы Великой Отечественной войны, пишет газета. Под скромным памятником в братской могиле в 40-е были захоронены останки 6 красноармейцев, в том числе героя Советского Союза. Накануне в утреннем тумане прибыла техника и гастарбайтеры. Прах быстро выкопали из могил и отвезли в морг, а памятник сравняли с землей. Новые известия продолжают. В администрации Химок утверждают, что все действия были согласованы с общественностью. Однако местные жители перезахоронение назвали кощунственным. Останки 6 героев Советского Союза выкапывали неаккуратно, бульдозером. Спустя несколько дней после вскрытия могил корреспонденты издания обнаружили рядом с памятником кости одного из защитников столицы, которую позабыли эксгуматоры.
Спасибо. О некоторых темах сегодняшних газет рассказала Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Лидер Объединенного гражданского фронта, один из организаторов марша несогласных в Москве, Гарри Каспаров, сегодня вызван в ФСБ. На Украине представители оппозиции в парламенте сложили депутатские полномочия. ПАСЕ критикует руководство Украины за неспособность провести серьезные политические реформы. Мосгорсуд признал экстремистской национал-большевистскую партию и запретил ее деятельность на территории России. В Бишкеке в четверг произошли столкновения между участниками митинга киргизской оппозиции и милицией. Есть пострадавшие.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. Почему переносят памятники Второй мировой войны в Эстонии и в России? Платные дороги, как они действуют в мире и много ли их? Почему испанская интеллигенция не против независимости страны басков? Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте Радио Свобода.
7:16 в Москве. Подошло время для выпуска новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро.
В этот раз начинаем с хоккея. Финал Евротура.
Да, в четверг были сыграны первые матчи для определения призеров по итогам Евротура. Третий год подряд борьбу за главные награды ведут сборные России и Швеции. В первом матче, прошедшем в шведском городе Евле, победу одержали хозяева 3-2. Ответная встреча состоится 21 апреля в Москве. В серии за третье место сборная Финляндии дома выиграла у команды Чехии 1-0. Второй матч пройдет в Чехии тоже в субботу. На чемпионате мира по хоккею среди юниоров, который проходит в Финляндии, вчера состоялись два четвертьфинала. Сборная России выиграла в овертайме 4-3 у команды Швейцарии и вышла в полуфинал, где сегодня встретится со сборной Швеции, ставшей полуфиналистом как победительница группового турнира. В другой встрече сборная США взяла верх над командой Словакии 7-2. В полуфинале американцы будут играть с канадцами, с которыми они уже встречались в групповом турнире и уступили по буллитам 2-3. В Национальной хоккейной лиге определился еще один четвертьфиналист Кубка Стэнли. Им стала Оттава, выигравшая у Питтсбурга пятую встречу 3-0 и серию 4-1. В эти минуты проходят еще три матча серии 1-8 финала. Их результаты я сообщу позже. На чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Страсбурге в четверг были разыграны три комплекта наград, два у женщин и один у мужчин. У женщин в категории до 69 килограммов победила россиянка Оксана Сливенко, второй была представительница Армении Назик Авдалян, третий – украинская спортсменка Наталья Давыдова. В весе до 75 килограммов золотую медаль выиграла Репсиме Хуршудян из Армении. Второй была россиянка Татьяна Матвеева, третий – Лидия Валентин из Испании. У мужчин в категории до 69 килограммов чемпионом Европы стал француз Венселас Дабая. Серебряную медаль выиграл Тигран Мартиросян из Армении, бронзовую – россиянин Владислав Луканин. Еще одно европейское первенство проходит в столице Болгарии Софии по вольной греко-римской и женской борьбе. Вчера были разыграны четыре комплекта наград в греко-римской борьбе в категории до 55 килограммов. В финальной схватке Равшан Байрамов из Азербайджана победил российского борца Заура Курамагомедова. Еще в двух категориях победили россияне. Чемпионами Европы стали два олимпийских чемпиона Алексей Мишин в весе до 84 килограммов и Хасан Бароев до 120. Им в финале противостояли, соответственно, немец Ян Фишер и чех Давид Вала. Примечательно, что и Мишин, и Бароев впервые выиграли первенство континента. В весовой категории до 66 килограммов лучшим был болгарин Николай Гергов, в финале победивший украинца Александра Хвоща.
Спасибо. С новостями спорта нас знакомит Наталья Федотова.
Семь часов 19 в Москве, а мы возвращаемся в год 2004.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
20 апреля 2004 года. Россия на Международном экономическом форуме в Лондоне. Тему обсуждают обозреватель «Свободы» Михаил Соколов и Андрей Шарый.
На экономическом форуме в Лондоне представители российского правительства рассказали потенциальным инвесторам о планах властей, связанных с модернизацией экономики страны. В Москве рассчитывают, что успехи проводимых реформ помогут привлечь в Россию новые иностранные капиталы. Коллега Михаил Соколов, специальный корреспондент нашего радио в Лондоне. Михаил, на Международном экономическом форумами происходит что-то вроде презентации российской экономики в ее нынешнем состоянии. Так ли это?
Действительно, это так. И, в общем-то, не случайно именно первый премьер Александр Жуков открыл форум. Он очень подробно рассказывал и об административной реформе, и о предстоящем завершении налоговой реформы, и о снижении единого социального налога. Вообще, судя по настроению и западных экспертов, и крупных российских бизнесменов, в общем, сама программа вот экономически реформ правительства встречен здесь с большим энтузиазмом. Даже вот такой известный критик правительства, как Михаил Делягин, он сказал, или я что-то совсем не понимаю, или, может быть, многие эксперты живут не в той стране, где я живу.
Скажите, Михаил, а тень Михаила Ходорковского не витает над залом заседаний?
В общем-то, витает. сказала. Похоже, власти удалось убедить многих, что это исключительный такой вот отдельный случай. И некоторые крупные бизнесмены или политики, например, финансист и политик Борис Федоров, они тоже подчеркивают, что это случай скорее не политический, но такой спор хозяйствующих субъектов. Хотя, с другой стороны, многие в это не верят, но по-крупному как-то вот на эту тему выступать не хотят. Ну и представители сами правительства, то есть Александр Жуков и Алексей Кудрин, пытались убеждать, что с ЮКОСом не все так плохо, компания работает, а вообще рано говорить об изъятии собственности, сказал Алексей Кудрин. При этом Кудрин как-то осторожно так дал понять, что в правительстве раздумывают не о возможности проведения налоговой амнистии, но при этом он подчеркнул, что общество должно быть сначала подготовлено.
Михаил, ну насколько я вас понимаю, прямой зависимости между бизнес-климатом, развитием экономических свобод и политической ситуацией в стране, если на этом форуме не проводят?
На пленарном заседании эти темы затрагивались очень осторожно, а вот на нескольких секциях, посвященных отношениям власти, бизнеса, общества и прессы, вот здесь была очень жесткая критика того авторитарного режима, который создан в России.
Россия на Международном экономическом форуме в Лондоне. Радио «Свобода». 20 апреля 2004 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Журналистская этика и трагические события в Америке – такова одна из главных тем нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
Американская пресса стала объектом критики за освещение трагедии в Вирджинии. Конгресс может стать самым зеленым парламентом в мире. Самые любимые профессии американцев. Обо всем этом в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг американская пресса внезапно стала объектом критики за подробный показ видеозаписи завещания, отосланной в телекомпанию NBC убийцей 32 студентов, рассказывает Алан Давыдов.
В среду вечером телесеть NBC выпустила в эфир фрагменты видеоманифеста, который направил в ее штаб-квартиру в Нью-Йорке Чо Сен Ху, устроивший кровавую баню в Техническом университете Вирджинии. Как выяснилось, во время двухчасового перерыва после убийства первых двух человек злоумышленник послал экспресс-бандероль с фото, видео и печатными материалами из местного почтового отделения, а потом отправился завершать начатое им дело. Заснявший себя на видеокамеру, Чо произносит серию продолжительных монологов. «У вас было 100 миллиардов возможностей и способов избежать сегодняшнего дня, но вы решили пролить мою кровь. Вы загнали меня в угол и не оставили мне выбора. Это было ваше решение. Теперь на ваших руках кровь, которую никогда не смыть». Чо Сен Ху представляет себя изгоем. Он обвиняет детей состоятельных родителей в том, что они погрязли в роскоши и разврате. На иных видеофрагментах он явно озлоблен и выражается нецензурно. В то же время преисполнен самолюбования и пафоса, явно подражая герою популярного корейского кинотриллера «Олдбой». «Мне не следовало этого делать. Я мог удалиться, но нет, я больше не буду убегать. Я это делаю не за себя, а за моих детей, братьев и сестер». Специалисты изучают послание убийцы в надежде выяснить мотивы и обстоятельства, толкнувшие его на преступление. Однако многие студенты университета Вирджиния Тек, родные и близкие жертв и пострадавших, говорят, что посмертное позерство в телеэфире человека, совершившего чудовищное злодеяние, оскорбляет память погибших. Одна из студенток назвала это продолжением кошмара, в котором безумный изувер встает из могилы. Суперинтендант полиции штата Вирджиния, полковник Стивен Флаерти, на пресс-конференции в четверг назвал решение NBC обнародовать фрагменты манифеста Чо Сен Ху поспешным и необдуманным. «Я благодарен NBC за сотрудничество с властями, хотя нас огорчает решение редакции телесети пустить в эфир эти возмутительные кадры. Очень жаль, что людям пришлось лицезреть эти кадры». По признанию ведущего программы вечерних новостей NBC Брайана Уильямса, некоторые члены руководства телекомпании также сомневаются в целесообразности выпуска в эфир послания Чо Сен Ху в том объеме, как это было сделано. Некоторые эксперты опасаются, что посмертная публикация манифеста убийцы-шизофреника, претендующего на роль великомученика, может породить массу подражателей. Вероятно, эти предположения не лишены оснований. После вирджинской трагедии в прошлый понедельник из-за различных угроз в Соединенных Штатах были закрыты 12 учебных заведений.
Рассказывал Алан Давыдов. На следующий день после показа телекомпании NBC, а вслед за ней и другими ведущими телеканалами, пространных выдержек из видеозавещания убийцы, собравших рекордную аудиторию, поведение средств информации, их стремление выбросить на зрительский рынок видеозапись, где воспевается насилие, внезапно стало поводом для громких дебатов и резких слов. В четверг в попытке объясниться и подспудно извиниться, руководство NBC сообщило, что редакторы провели в мучительных дебатах несколько часов, решая вопрос о том, заслуживает ли эта запись показа в эфире. Вывод был «да», поскольку она содержит важную информацию о том, чем руководствовался убийца. Впредь же, пообещали главы телекомпании, они воздержатся от демонстрации пленки. Стоило ли показывать запись, которая не только оскорбила чувства родственников погибших, но, не исключено, как говорят эксперты, спровоцирует других мстителей с подорванной психикой? Я задал этот вопрос бывшему заместителю редактора одной из нью-йоркских газет, ныне вице-президенту организации Freedom House Арчу Паддингтону. Да, я думаю, что эта запись заслуживала показа. Я, надо признаться, видел лишь небольшие ее фрагменты, но она все расставляет на свои места. Мы увидели психически больного человека, ненавидящего все, что вокруг него, которому кажется, что он отвергнут всеми, которого мучает невыносимая зависть к тому, у кого успех, популярность в классе. К сожалению, это довольно знакомый сюжет по предыдущим трагическим эпизодам. Даст ли эта пленка некую информацию, которая поможет предотвратить их в будущем? Вряд ли. Но она часть этой жуткой истории, и профессиональный долг журналистов, я думаю, состоял в том, чтобы ее показать. Дебатировать о том, что приемлемо и неприемлемо для показа, можно бесконечно. Пока, на мой взгляд, существует один общепринятый критерий в цивилизованных странах. Вы не выносите на телеэкран сцены издевательств, убийств людей. А что бы вы ответили тем, кто говорит, что демонстрация этой пленки не только оскорбляет память жертв трагедии, но и превращает Чо в образец для подражания другим, тронувшимся умом искателям славы? Не должна ли пресса учитывать эти соображения в подобных деликатных ситуациях? Я недостаточно знаком с психологией, чтобы судить о последствиях этого показа, но мы все знаем, что подражатели всегда найдут себе объект для примера. И вслед за каждым печальным эпизодом мы неизбежно слышим, что кто-то попытался его повторить. Мое личное мнение, что образ, который убийца явил в этой записи, настолько неприятен, он настолько отталкивает, что трудно представить, что кто-то может взять его в пример. В то же время эта пленка может сделать одно полезное дело. Она привлекает общественное внимание к важной проблеме психических расстройств в студенческой среде. Нынешние правила оставляют таких людей наедине с собой. Им запрещено принудительно оказывать помощь. Правила не позволяют руководству колледжей сообщать родителям о проблемах их детей. В этом смысле такая видеозапись может быть полезна. Говорил Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот чему будет посвящена наша программа в ближайшие полчаса.
Мы поговорим о забастовках рабочих в Санкт-Петербурге и о самых любимых профессиях американцев.
И я снова напомню вопрос, который мы сегодня предлагаем нашим слушателям. Как вы относитесь к движению «Другая Россия»? Пишите нам на пейджер, мы ждем ваших сообщений.
Сегодня в 19 часов по московскому времени в программе «Время гостей» обсуждаются предстоящие выборы президента Франции. В программе участвует глава редакционного совета газеты «Русская мысль» Виктор Лупан, главный редактор журнала «Франция» Михаил Гохман и драматург Михаил Волохов. Ведет программу Михаил Соколов. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве половина восьмого, и продолжит утреннюю программу краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Лидер Российского оппозиционного объединенного гражданского фронта, один из организаторов марша несогласных в Москве Гарри Каспаров, сегодня вызван в ФСБ. Власти расследуют возможное наличие призывов к экстремизму в одном из его интервью и в материалах газеты Объединенного гражданского фронта. На Украине представители оппозиции в парламенте сложили депутатские полномочия. Заявление написали большинство членов блока Юлии Тимошенко и пропрезидентской нашей Украины, всего более 150 человек. ПАСЕ критикует руководство Украины за неспособность провести серьезные политические реформы. В резолюции ПАСЕ говорится, что причины нынешнего конфликта между президентом и премьер-министром страны коренятся в поспешности и поверхностности последних политических реформ. Мосгорсуд признал в четверг экстремистской национал-большевистскую партию и запретил ее деятельность на территории России. В Бишкеке произошли столкновения между участниками митинга киргизской оппозиции и милиции. Есть пострадавшие. Питер Мандельсон, член Еврокомиссии, курирующий вопросы торговли, считает, что отношения между ЕС и Россией сейчас находятся на худшем уровне за весь период после окончания Холодной войны. Министр обороны США Роберт Гейтс посетил иракский город Эль-Фалуджу. Гейтс, который прибыл в Багдад в четверг, вылетел в Эль-Фалуджу на вертолете в сопровождении ряда высокопоставленных генералов. Лидер демократического большинства в Сенате США Гарри Рид заявил, что война в Ираке проиграна. В двух городках на севере американского штата Калифорния около 22 тысяч детей были заперты администрацией в школах после поступившей угрозы массового убийства. Во Франции ведущие кандидаты на пост президента проводят сегодня последние предвыборные митинги накануне воскресного первого тура голосования. Американец, проходивший подготовку в лагерях боевиков-исламистов в Сомали, признал свою вину. 28-летний Дэниел Джозеф Мальдонадо, обратившийся в ислам, предстал перед судом в американском городе Хьюстон.
И несколько слов о погоде. На европейскую территорию все увереннее наступают атлантические циклоны. Они уже давно обосновались на севере и северо-западе европейской территории России. Теперь пришел черед центральных областей. Сегодня ожидается приближение нового циклона. В его передней части дуют ветры южного направления, приносящие теплый воздух. В Москве сегодня облачно, с прояснениями, местами кратковременный дождь. Температура днем 13-15 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром осадки в виде дождя и мокрого снега, температура днем около 5-7 тепла.
Семь часов 32 минуты в Москве, и вот мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Московский городской суд признал экстремистской НБП и запретил ее деятельность на территории России. Суд удовлетворил заявление столичной прокуратуры, которая настаивала на запрете партии.
Тем временем в Москве прошел форум оппозиционных партий и движений «Другая Россия», на котором подводились итоги марша несогласных, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Мосгорсуд признал экстремистской общественную организацию «Национал-большевистская партия» и запретил ее деятельность на территории Российской Федерации. Для лидера партии Эдуарда Лимонова это не стало неожиданностью. Вот что он заявил в интервью «Радио Свобода».
Я и ожидал такого решения, поскольку суды у нас находятся под тяжелой ладонью администрации президента и всевозможных администрации. У нас суды бесчестные и бессовестные. Но я, безусловно, продолжу заниматься политикой.
Адвокаты Эдуарда Лимонова заявили о намерении обжаловать решение Мосгорсуда в Верховном суде России. Один из немногих способов донести до власти свои требования – это проведение публичных акций протеста. В Московском доме журналистов прошел форум «Другая Россия», в котором приняли участие оппозиционные партии и гражданские объединения. Одной из тем дискуссии стало обсуждение итогов прошедшего в столице 14 апреля марша несогласных. Глава движения «За права человека» Лев Пономарев заявил, что правозащитники намерены обратиться к лидерам демократических стран с просьбой объявить невъездными ответственных лиц, виновных в разгоне марша несогласных.
Документ, который мы подготовили, мы обвиняем тех людей, которые виноваты в избиении членов «Другой России». Мы просим, чтобы европейские лидеры объявили невъездными страны Европы, Соединенные Штаты Америки, тех людей, которые несут ответственность за избиение граждан.
О чрезмерном применении силы говорил и экс-премьер-министр, лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов. Он заявил, что оппозиция должна решить вопрос с единым кандидатом на пост президента в ближайший месяц.
Все нарушения закона, которые были допущены в отношении граждан Российской Федерации, мирных граждан, были преднамеренны избиения в качестве устрашения. Этого не должно пройти бесследно. Виновные должны быть наказаны. Жаль, что власть до сих пор не признает своих ошибок. Это плохо кончится. Наряду с этим мы должны продолжать политическую работу. Нам необходимо, как я уже неоднократно говорил, определиться, что мы делаем с выборами. Я призвал коллег, которые работают с своими общественными и общественно-политическими организациями, для того, чтобы, если есть те кандидаты, которые решатся объявить о своем намерении бороться с этим режимом в президентской гонке, что эти кандидаты должны объявить об этом общественности в течение мая месяца.
Лидер московской хельсинкской группы Людмила Алексеева сообщила, что правозащитники намерены в ближайшее время в Москве провести ряд акций протеста. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Как вы относитесь к движению «Другая Россия»? Такой вопрос сегодня мы предлагаем нашим слушателям, и пока мы собираем ваши сообщения, которые приходят к нам на пейджер.
Мы послушаем, как отвечали на этот вопрос жители Саратова.
Замечательно отношусь. Должна альтернатива быть. А то все единое, единое. Чтобы кто-то их подгонял, вот такая партия.
Их столько развелось, если честно. Вот какую-нибудь одну такую твердую позицию. Власть, которая наладила вот весь этот бардак, который развелся в этом мире.
Как это называется в политике, маргиналы какие-то они. Каспарова знает хороших матистов, кто против. Ну и все. Ну, Лимонов-то это вообще известен всем. Я не знаю, он, как это говорят, вышел в тираж, по-моему. Ну, то есть это люди, которые соберут, ну, самое большее 1%. Как относиться к ним?
Возникли не так давно, поэтому я даже ни концепции их не знаю, ничего. Нет, я против этих личностей вообще настроена. Мне эти люди не симпатичны, просто мои персональные отношения.
Я к ним отношусь отрицательно. Считаю их демагогами, недостаточно искренними в своих действиях. Они всегда передергивают факты. Вот если внимательно посмотреть, шулера и там, и тут существуют. Поэтому я стараюсь политикой не заниматься.
Что могут эти партии? Чего они могут добиться? Есть ли у них какой-то политический капитал или финансовый капитал? Каковы будут результаты их деятельности? Может быть, это просто популистский шаг, может, кто-то хочет заявить о себе. Дай бог, если у них что-нибудь получится хорошее.
С настороженностью. Любая крайность, она опасна. Если люди высказывают свой протест, то, наверное, надо пытаться это сделать каким-то более мирным способом. Мы уже устали от революции в этой стране. Поэтому любые крайности ничего, кроме испуга, у нас не вызывают. Хотя жить хочется лучше.
Меня вполне устраивает современная власть. Я очень хорошо отношусь к нашему президенту. И если люди недовольны властью, они, конечно, имеют право иметь свое мнение, право организовать эту свою партию. Ну, в общем-то, я не разделяю их интерес.
Мне нравится сам факт, что есть такая штука, как другая Россия, потому что та, которая не другая, вот которая постоянно под глазами, она, наверное, нравится не в каждый момент, не в каждом своем проявлении. И поэтому, если какая-то сила провозглашает, что она другая и хочет отличаться, то меня это, безусловно, радует. И среди компаний, которые вот участвуют там, есть, безусловно, симпатичные мне личности.
Так жители Саратова отвечали на вопрос, как вы относитесь к движению «Другая Россия». Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Компания Google объявила о создании системы фильтрации на сайте видеороликов YouTube. Подробнее об этом и о многом другом в выпуске «Панорамы высоких технологий».
Главная новость выпуска. В научном центре Курчатовский институт под председательством президента России Владимира Путина прошло совещание по вопросам нанотехнологий. На первый этап развития инфраструктуры наноиндустрии государство рассчитывает выделить больше миллиарда долларов. О планах по развитию наноиндустрии в России рассказывает Александр Костинский.
Координатором пилотного проекта по нанотехнологиям станет Курчатовский институт. В 2006 году на базе Курчатовского института открыт факультет нанотехнологий информатики МФТИ, где целевым образом будут готовить студентов по этой специальности. В рамках программы будут созданы специальные лаборатории. Министр образования и науки Андрей Фурсенко заявил, что к 2015 году Россия сумеет выйти на объем продукции наноиндустрии в размере примерно триллион рублей. Более осторожен был первый вице-премьер правительства Сергей Иванов. Он заявил, что правительство должно четко понимать, во что идут эти деньги и какой результат мы получим на выходе.
Новости коротко. Компания Google представила новый интернет-сервис, графический редактор презентации, который выполняет те же функции, что и подобный продукт Microsoft PowerPoint. Компания Google ранее уже выпустила в свободный доступ другие веб-сервисы Google Doc, заменяющие продукты Microsoft. Это текстовой процессор, почтовый клиент и редактор электронных таблиц. В этом году Федеральное агентство связи проведет в 61 российском регионе конкурсы по частотам сотовой связи стандарта GSM-1800. Выставляемые на конкурс частоты позволят построить до сотни новых сотовых сетей. Не будут проводить дополнительные конкурсы в Москве, Санкт-Петербурге и Уральском федеральном округе. Компания Google объявила о создании системы фильтрации на сайте видеороликов YouTube. Система ClimeView Content позволит самим студиям звукозаписи, кино- и телекомпаниям автоматически находить свой защищенный авторским правом продукт на YouTube и удалить его, если это выгодно компании, или оставить, если такова стратегия продвижения роликов. В марте 2007 года компания Viacom, владеющая MTV, подала иск против Google на 1 миллиард долларов, обвинив YouTube в преднамеренном нарушении авторских прав.
Панораму высоких технологий представили коллеги Ольга Орлова и Александр Костинский.
7:42 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». В Петербурге продолжают бастовать рабочие пивоваренного завода «Хайнекен». Начинают бороться за свои права рабочие завода «Кока-Кола», решившие 20 апреля провести пикет, рассказывает Татьяна Вольская.
Рабочие завода «Кока-Кола» решились на проведение пикета после долгих месяцев безуспешных требований увеличения окладов в соответствии с ростом нагрузки и прибыли, говорит заместитель председателя городской организации профсоюза работников агропромышленного комплекса Анатолий Новосильцев.
Это вызвано тем, что со стороны администрации на неоднократные обращения профсоюзной организации через стол переговоров и обсуждать вопросы повышения заработной платы, соблюдение условий коллективного договора оставались без рассмотрения.
Только после этого рабочие направили администрации свои требования.
Повысить заработную плату на 30%, не увеличивать нормы по должностным инструкциям без увеличения заработной платы, выполнение одного из пунктов коллективного договора, в котором говорится о доплатах по вредности водителям автопогрузчиков.
Кроме того, рабочие требуют восстановления на работе председателя профсоюзной организации кадрового агентства «Анкор» Сергея Долгова.
Когда была создана профсоюзная организация во главе с Сергеем Долгим, администрация узнала об этом и сразу же приняла решение об его увольнении в связи с окончанием срочного трудового договора. Хотя в договоре не было оговорены сроки окончания этого договора.
Пикет должен начаться в 12:00 у проходной завода «Кока-Кола». Из солидарности сюда придут представители и других пищевых предприятий города, в том числе пивоваренной компании «Хайнекен», где продолжается итальянская забастовка, которая началась 13 апреля. Забастовку поддержали рабочие во многих странах, говорит председатель профсоюза рабочих «Хайнекен» Валерий Соколов.
Нам показывал председатель австрийской компании «Хайнекен». Там самый высокий разрыв между заработной платой, низкой оплаты и генеральным директором, самый большой в 5 раз, а нас в 10, и даже больше может быть.
Валерий Соколов говорит, что руководство завода дает прессе неверные цифры средних окладов на предприятии с учетом высоких доходов менеджмента.
Люди прочитали вот эту статью господина Волкова, и какая же это озлобленность к этому руководству.
Валерий Соколов недоволен тем, что администрация, по его словам, ведет политику затягивания переговоров. Сначала их дата была назначена на 26 апреля, теперь перенесена на 4 мая. Рабочих заводов «Кока-Кола» и «Хайнекен» поддерживают профсоюзные организации многих предприятий, в том числе завода «Форд» во Всеволожске, недавно тоже бастовавшего. Татьяна Вольская для радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Сейчас в Москве 8:15 на волнах радио «Свобода» заголовки новостей часа.
Радио «Свобода», новости.
Лидер Объединенного гражданского фронта, один из организаторов марша несогласных в Москве, Гарри Каспаров, сегодня вызван в ФСБ. На Украине представители оппозиции в парламенте сложили депутатские полномочия. ПАСЕ критикует руководство Украины за неспособность провести серьезные политические реформы. В Бишкеке в четверг произошли столкновения между участниками митинга киргизской оппозиции и милицией. Есть пострадавшие. Мосгорсуд признал экстремистской национал-большевистскую партию и запретил ее деятельность на территории России. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей. Радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И продолжит нашу программу обзор сегодняшней российской прессы. В студии рядом с нами Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро,
раз.
Валерия. Сегодня главная тема наша — это в том числе деятельность «Другой России». Накануне на таком форуме обсуждалось то, что «Другой России» стоит подумать о едином кандидате на президентских выборах. А насколько я понимаю, у вас есть статья о том, как готовится к президентским выборам официальная власть.
Я бы сказала так, не как готовиться, а статья, скорее, срывающая всяческие маски и ставящая точку в нашей излюбленной теме.
Давайте же слушать
скорее. Преемника. Интрига закончилась. Ну, во всяком случае, это точка зрения независимой газеты. Итак, по утверждению издания, президент определился с преемником. Сразу не назову имя. Владимир Путин приучил страну и мир к режиму кадровых спецопераций, пишет «Независимые». Именно так на самые вершины политического олимпа поднялись Михаил Фродков и Сергей Собянин. Наблюдая за движениями двух потенциальных преемников, Сергея Иванова и Дмитрия Медведева, все думали, что Путин в стиле избранного жанра уж точно найдет кого-то третьего. Но в последнее время высоко поставленные кремлевские чиновники в неофициальных беседах стали говорить: «В игре поставлена точка, президент определился». Имя будущего президента России — Сергей Иванов. Имя будущего премьера — совершенно верно, Дмитрий Медведев. О том же говорит и анализ особенностей присутствия преемников в информационном поле. Интервью Сергея Иванова Financial Times в этом смысле весьма характерно. Первый вице-премьер подробно ответил на вопросы, касающиеся не только внутренней, но и внешней политики России. Дмитрий Медведев, даже выступая на форумах в Санкт-Петербурге или Давосе, никогда не выходил за рамки тематики внутренней политики и экономики. Делать внешнеполитические заявления — прерогатива потенциального преемника. В начале этой недели Медведев дал интервью журналу «Итоги». Его ответы ничем не напоминали заявление политика, собирающего через год-полтора на равных вести переговоры с лидерами крупнейших стран. Вопросы и ответы крутились вокруг нацпроектов и личных увлечений куратора. Нацпроекты, по всей их стратегической важности, содержательного улучшения условий для воспроизводства человеческого капитала, но размытости критериев их старта и финиша, являются скорее тактическим инструментом Кремля. Задача же диверсификации экономики и придание ей инновационного характера, возложенная президентом на Иванова, задача стратегическая. Картинка подконтрольных государств электронных СМИ также подтверждает версию о выборе президента. Если до назначения Иванова первым вице-премьером Первый, РТР и НТВ уделяли примерно одинаковое время двум главным кандидатам в преемники, то после 15 февраля ситуация кардинально поменялась. По просьбе независимой газеты «Медиалогия» сравнила эфирные показатели двух первых вице-премьеров. Так вот, даже на контролируемом «Газпромом» НТВ время Медведева практически не изменилось, а время Иванова увеличилось вдвое. Остается еще важный вопрос, что станет с представителями так называемого силового крыла администрации. Последнее назначение руководителями Минобороны и Центризбиркома людей, считающихся креатурой Игоря Сечина, позволяет предположить, что они сохранят некоторые стратегически важные позиции. Но не все. Ожидается, что в новом кабинете министров будет создан пост вице-премьера по политической работе с регионами. И занять его может Дмитрий Казак.
Спасибо. С интригующим обзором центральной российской прессы нас продолжает знакомить Валерия Шабаева.
А продолжит нашу программу «Экономическая панорама».
Государственная Дума России, как ожидается, рассмотрит сегодня в третьем заключительном чтении законопроект о создании государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности». Новая финансовая структура будет образована на базе государственного внешэкономбанка путем присоединения к нему нынешнего Российского банка развития и Росэксимбанка. Корпорация, которая будет работать под брендом внешэкономбанка, займется в частности финансированием инфраструктурных проектов, поддержкой малого и среднего бизнеса, а также высокотехнологичных производств. Шведская компания Volvo, второй в мире производитель большегрузных автомобилей после Daimler Chrysler, объявила о планах строительства в России своего нового завода. Он разместится в Калужской области. Производство планируется открыть в 2009 году. Проектная мощность завода – 10 тысяч грузовых автомобилей Volvo и 5 тысяч грузовиков Renault ежегодно. Производство грузовых автомобилей Renault компания Volvo выкупила у французской компании в 2001 году. В России уже открыт один сборочный завод «Вольво» в подмосковном Зеленограде, однако его выпуск не превышает 500 машин в год. Российские граждане в первый месяц налоговой амнистии заплатили в бюджет примерно 57 миллионов рублей, сообщило Федеральное казначейство. В соответствии с законом, с 1 марта граждане могут легализовать свои доходы, полученные до 1 января 2006 года и до сих пор не задекларированные. Для этого им необходимо через любой банк, входящий в систему страхования частных вкладов, перевести на специальный счет в Федеральном казначействе 13% суммы, которую они легализуют. При этом не требуется указывать источник происхождения этих средств, величина которых также не ограничивается. Амнистия капиталов в России продлится до 1 января 2008 года. Темпы роста экономики Китая, четвертой в мире, за первые три месяца года составили 11,1% по сравнению с показателем того же периода год назад. Это почти на треть больше роста ВВП России в первом квартале 2007 года. Объем золотовалютных резервов Китая, крупнейших в мире, превысил 1,2 триллиона долларов, втрое больше, чем в России. По экспертным оценкам, валютные резервы Китая ежемесячно увеличиваются примерно на 45 миллиардов долларов.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс рубля, установленный Центробанком на 20 апреля, составляет 25 рублей 77 копеек за доллар США и 34 рубля 98 копеек за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит доллар 36 центов.
Ну а продолжит утреннюю программу вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» о любимых профессиях американцев. Любой американский подросток знает, что если хочешь жить богато, получать шестизначную зарплату, нужно идти во врачи, в юристы, либо в финансовые аналитики. Но, как выясняется, если хочешь получить удовлетворение от своего труда, лучше пойти в священники, пожарные или учителя. По крайней мере, об этом свидетельствуют результаты масштабного опроса. Слово Владимиру Морозову.
Из 100 опрошенных своей работой довольны 87 священников, 80 пожарных и 78 физиотерапевтов. Далее идут писатели, учителя, инженеры. Центр общественного мнения опросил 27 тысяч человек. Свой небольшой опрос провел и я. Как вам нравится то, что в группу лидеров вошла и ваша профессия учителя? Какой абсурд! Это самая неблагодарная профессия на Земле. Нынешние дети плохо воспитаны и никого не слушаются. Учитель, я не припомню ничего хуже. Это говорит учительница Айрин, которая работает в одном из неблагополучных районов Нью-Йорка. В других районах дети более смирные, а в провинции, по общему мнению, они чистые ангелы. Что думает о лидерстве своей профессии пастор Джон? Удивительно. Я сам доволен профессией, но сколько людей уходит сегодня из священников, и не так много приходит им на смену. Как правило, степень удовлетворенности работой повышается по мере роста ее престижа. Но не всегда. Например, в первую десятку не попали врачи и адвокаты, две наиболее популярные и высокооплачиваемые профессии в США. Руководитель обследования Том Смит объясняет это тем, что работа врача и адвоката обычно связана с большой ответственностью и стрессом. Опрос еще раз подтвердил присказку о том, что в чужих руках ломоть всегда толще. Вот мнение врача Джейн. На мой взгляд, самые лучшие профессии – слесарь и электрик. Люди физического труда счастливее нас. Никто не жалуется на них в суд, им не нужно снимать дорогой офис, платить десятки тысяч долларов за страховку на случай судебных процессов. Опрос Центра общественного мнения подтверждает такое заявление с точностью до наоборот. Особенно недовольны своей работой именно люди физического труда. Меньше удовлетворения получают от своего дела только кассиры и официанты. Здесь работу любят лишь 25-26 человек из 100. Мои коллеги-репортеры попали в группу середнячков вместе с полицейскими, медсестрами и бухгалтерами. Свою работу здесь любит каждый второй.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Лучшей песней недели стал сингл «Timbaland – Give It To Me». «Timbaland»-у подпевает Джастин Тимберлейк, который только что был назван самым сексуальным поп-исполнителем каталогом женского нижнего белья «Victoria's Secret».
Talk on love, love my ass and my abs in the video. All promiscuous, my style is ridiculous, ridiculous, ridiculous. If you see us in the club, we'll be acting real nice. If you see us on the floor, you'll be watching all night. We ain't here to fuck the body. So give it to me, give it to me, give it to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me.
When Jimbo is in the party, everybody.
Передача наших нью-йоркских коллег в Америке сегодня. Ну и вот о чем мы будем говорить в следующем часе утренней программы.
Границы допустимого в погоне за сенсацией. Гастроли Пушкинской школы в Москве. Франция. Детективный роман, в основе которого история гибели Александра Литвиненко.
Сегодня мы обсуждаем деятельность группы политических партий и движений «Другая Россия». И в частности, вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям, так и звучит. А как вы относитесь к движению «Другая Россия»?
Я напомню номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода». Мы ждем ваших сообщений.
Чемпионат Европы 2012 года пройдет в Польше и на Украине.
Голодовку объявили 16 человек.
Рал Гаиша говорила мне, что ей несколько раз угрожали по телефону.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За прошедший год в результате терактов погибли 66 израильтян.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.